Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Денис Маханько. Это программа «Светлый вечер». И в гостях у меня сегодня Ксения Алферова с фондом «Я есть», который она основала со своим мужем Егором Бероевым. Удивительный рассказ. Я просто... Вот вы говорите, Ксения, у меня прям вот эти картинки перед глазами, да, с этими детьми. У меня тоже был такой опыт не очень хороший, когда я посетил в Смоленской области, это было еще в 90-е годы, интернат для... Страшные были ощущения. И действительно, это меня изменило, и, в частности, жизнь мою изменила. Вот так пафосно, но скажу.
Но это правда, это так и есть. То есть ты начинаешь вдруг очень от эгоизма хорошо лечить. Но мы же, как Егор говорит, как выражение есть у его педагога по мастерству, там, не копайся в собственном пупке, когда ты сама с собой занимаешься, своими переживаниями, там,
ну,
рефлексией,
да, еще сейчас.
Что-то, как вообще все мы, собственно говоря, так и делаем. Но нам кажется, что вроде как же мы же и другими. И я, например, часто, меня часто там Егор обвинял в эгоизме или еще что-то. Я искренне могу говорить, ну о чем же он? Ну как бы, ну я же вот там, не знаю, обед готовлю, я же как-то участвую. Я только вот правда осознал, почувствовал, что ли, прочувствовала то, насколько действительно, ну как бы у тебя он силен, твой эгоизм, и как это на самом или не думать о себе, а о других, когда вот я с этими людьми познакомилась, с детьми. Что я хотела такое вам сказать по поводу интернатов? Просто на самом деле вот то, как сейчас, чтобы люди понимали, да, почему, собственно говоря, нас это так потрясло, и мы поняли, а я такой с детства такой пионер. Ну, то есть я все-таки в советское время училась. Я в хорошем смысле... То есть я такой патриот от мозга до костей. И Егор тоже. Поэтому мне, например... Ну, мне правда, то есть мне невозможно и больно, когда что-то такое происходит нехорошее, несправедливое.
Несправедливость, да,
конечно.
В моей
стране мне хочется, чтобы было, ну, лучше. И я понимаю, что там, ну, можно ходить и рассказывать, как все плохо, и ругать всех и вся, можно просто взять и что-то начать делать, ну, вот, по мере сил своих, что ли, не обязательно что-то грандиозное, маленькое, неважно.
Ну да, с малого начать, конечно.
Да с любого. Главное, не заканчивать, как батюшка нас очень переживал, духовник, когда мы так как-то бурно в это во все ударились. Он очень переживал, потому что он говорил, что... И он был прав. Он говорит, лучше понемножку, но все время, потому что вы же понимаете, он нам говорил, что вы не можете...
Сейчас все отдадите и...
Не, то, что вы не можете это бросить вдруг. Позанимались и бросили. Если уж вы этим занимались, то это все как бы на всю жизнь. Да. Ну да, происходит такое. Я не про это хотела сказать, а про то, что... А, про интернаты. Что вот сейчас единственное будущее этих детей, всех, неважно, родительские они или интернатские, например, там наш чудесный, не знаю, там Коля Голышев, родительский ребенок, да, который пишет стихи, который делает вместе у него папа Сергей Голышев, он очень, он тоже поэт, и он художник, забыл, как храм называется. Его папа Сергей Голышев, он очень тоже хороший художник, поэт и художник, и он потрясающий совершенно, они, я забыл, к сожалению, название храма, мозаика он выкладывал вместе с Колей.
Ничего себе, правда?
Да, ну... Для меня это уже норма, что, ну, не знаю, например, Никита Паничев, это парень тоже синдром Дауна, который работает у нас поваром в кофе... Можно у вас говорить название, да?
Можно.
В кофемании такая сеть кофеен, дорогих кофеен, ну, хороших. И он работает там поваром вот уже 2 года на общих основаниях, 12 часов там он по 12...
Но это вы его устроили туда?
Вы знаете, нет, как-то я бы не сказала совсем, что мы устроили. Просто кофемания нам с самого начала помогала всегда, там, пирогами, чем могла. Плюс мы, она кормила все время наших детей, либо мы праздники какие-то у них делали, и они, что называется, они так заразились. И однажды... я Никиту, в принципе, я очень хотела, чтобы он где-нибудь обязательно работал, потому что он крутой совершенно парень, конечно, благодаря маме своей. И потому что, как правило, я сейчас... отвлекусь, такая большая проблема, потому что, как правило, родители детей с особенностями, они такая гиперопека очень, да, что, в общем, наверное, объяснимо, но они там шагу детям ступить не дают, они их очень балуют часто.
Даже когда они вырастают.
Особенно с синдромом, это такие вечные какие-то дети. Да, ну, они в хорошем смысле вечные дети, то есть они такие простодушные, но это не значит, что они не могут самостоятельно жить. И, в общем, не знаю, там та же самая Америка, Европа, в этом смысле хороший пример, как они самостоятельно живут, работают, семьи заводят. То есть противопоказаний здесь нет. Противопоказания очень часто являются родители, которые не могут отпустить, боятся. Ну, в общем, они боятся нас с вами, и они справедливо нас боятся, потому что, в общем, ничего хорошего эти дети от нас не видят, не видели раньше. И вот он работает... А, и он очень... Он просто любит готовить, он дома готовит. И он однажды пошел на кухню, Егорова отвел, и после чего главный управляющий ресторана просто увидел, он написал мне смс, говорит, я вот видел горящие глаза этого парня, а вот можно предложить ему работу, и вот они его взяли, там целую систему для него выстроили. Обучение, я имею в виду, сейчас он там работает.
Знаете, удивительно, я в свое время в Германии познакомился с таким опытом, там для вот таких уже не детей, скажем, а взрослых целые фабрики созданы. Я был на такой фабрике, которая...
Вот это я не люблю. Так, не люблю, когда сгоняют в одно место всех.
Я не знаю, вот да. Вопрос-то был, собственно, в чем? Это хорошо или плохо?
Я считаю, что это плохо. То есть это хорошо, что, конечно же, хорошо,
потому
лучше так,
потому что я
так,
увидел много
никак.
Хорошего. Во-первых, они общаются, да. У них есть свой круг. Во-вторых, они не являются для семьи обременением, да?
Нет, их конечно же,
работу,
хорошо, когда
деньги.
Есть так. Лучше так, чем никак. У нас они нигде не работают. Просто мне кажется, я сначала очень так идеализировала, ну что ли, Запад, а потом поняла, что есть все-таки, ну это такая человеческая природа наша. Такой немножко мы так свысока к ним относимся. Mm-hmm. Вот мы какие-то такие все норма, а они какие-то не норма. И вот мы им помогаем. Ну вот мы фабрику для них. Это очень хорошо, что сделали. В Германии, на самом деле, там крутая система для них выстроена по социализации. Там вот эти квартиры, то, что мы пытаемся сейчас сделать. Тренировочные квартиры, потом с сопровождением, чтобы они жили. Но мне кажется, это просто, ну, не совсем правильно.
То есть тут правильно я понимаю, что это сам подход неверный,
да?
То, что мы их отделяем, мы а
мы
должны их интегрировать.
Конечно. Но Никита работает с обычными вместе людьми, и он не работает хуже, чем они. И сейчас он уже в горячем цеху начал работать, что, в общем, является, никто бы его туда просто так не пустил. Вы понимаете, да, уровнем его, что ли, профессионализма. Угу. То, с какой стороны своем помидоры режет, для меня вообще, ну, как бы, вот это, ну, профессионально, так, дык-дык-дык-дык. И просто таких людей их же не так много, на самом деле. Всего 10%. Угу. Всегда, в любой стране, их 10%. И есть такой, например, факт, я люблю про него рассказывать, потому что он какой-то такой очень наглядный, что вот во время Великой Отечественной войны, да, Гитлер, он всех уничтожил там, да. С любыми особенностями. И вот в течение 10 лет после, и вот ровно столько было, столько стало, ни больше, ни меньше. Их всегда столько. Потому что есть разные там версии, там и у батюшек, и у разных людей, почему они такие, там, не знаю, в наказание или еще. Ну, для меня, я не очень могу согласиться с какими-то там другими, даже вот мы там с одним монахом недавно, ну, не то чтобы спорили, я-то вообще про это не знаю, он, может быть, больше, чем я знаю, наверняка больше, чем я, но у меня немножко какие-то другие просто ощущения, нежели у него были. Я понимаю, что это такой залог, вот этот неизменный процент, который там Господь определил, такой залог нашего с вами духовного здоровья, потому что, ну, если бы их не было... На Западе, в особенности, учитывая, что они-то покруче, чем нас, у нас-то еще такая советская инерция в хорошем смысле идет, да, я имею в виду, вот, ну, денежный знак важен, конечно, но не настолько, у нас какие-то другие ценности все-таки впереди, мне так кажется. Реально перегрызли бы друг другу мы глотки. А эти люди, они дают нам, как бы нас притормаживают слегка, ты так сразу, когда ты вдруг сталкиваешься, ты думаешь, надо же, особенно если ты видишь маму, там, ребенка с ДЦП, с какой-нибудь серьезной формой, и то, как она там с этим ребенком, это ей тяжело, в общем, на самом деле. А она светится, и она счастлива, и она говорит, а у меня все хорошо, и у меня там самый лучший ребенок на свете. Там создана система, а у нас нет. И когда эта мама там, взвалив этого ребенка на спину, да, там ездит с ним куда-нибудь несчастная в этом метро, мне кажется, она несчастная, но она при этом светится и счастливая. И я думаю, чего-то я, наверное, в этой жизни не понимаю, потому что я единственное, что я начинаю понимать, что вся моя жизнь – это вообще один сплошной бонус от Господа, и что если она счастлива, а у нас есть мама, например, которая... Я вот еще более светящегося человека в жизни не видела. У нее старший сын, у него такая очень серьезная форма ДЦП. А вторая девочка, есть такой синдром Ретта называется. Ну, не буду вдаваться в медицинские подробности, но смысл в том, если совсем так грубо, что у тебя рождается обычная девочка, обычно девочки подвержены ему, а дальше постепенно она начинает умирать, грубо говоря. Там у нее отнимают руки, ноги и все остальное. И это неизбежный процесс, то есть это невозможно вылечить или остановить, это можно приостановить, но это неизбежно приведет вот к какому-то финалу, в общем, тебе понятному с самого начала. И это вот как с этим жить, мне, например, непонятно, да? А она при этом, я говорю, как вам удается быть... Она очень красивая, она очень ухоженная женщина, и она светится, она говорит, ну, и она счастливый человек. Она говорит, что она счастливый человек. И вот после этого, как я могу быть чем-то недовольна, я не очень понимаю, когда вдруг мне что-то не нравится в своей жизни, и я там чем-то начинаю быть, или там, вот мы часто же, мы что-то просим, молимся, и вот нам, значит, дали, и мы так, да, в общем-то, ну, как бы я так просила, но...
Ну, да.
Ну, не совсем. Вот, вот еще бы вот так и эдак бы. И ты очень тебя вылечивает это сразу вот от каких-то претензий по поводу своей тяжелой судьбы. У нас тут парень один есть, который у нас работает, координатор. Такой очень... Он из маленького городка российского. У него там замечательная семья, мама, папа. Да, он из маленького городка. Он там отличник все время был, закончил институт чуть ли не красным дипломом. И, в общем, такой благополучный какой-то человек. И тут он Егору сказал недавно, что у него тяжелая судьба. И Егор сразу рассказал ему несколько историй, после чего, в общем, он больше, да, он как-то понял, что, наверное, погорячился со своей тяжелой судьбой. И как-то... Вот, поэтому я вот не договорила про интернаты, на самом деле. Вот все эти дети чудесные, даже вот в тех же самых интернатах детские, да, когда все равно они зайчики, кошечки, как-то с ними там достаточно ласково, там, ну, не все, но кто-то обращается, и, в общем, внимание, все-таки они дети, да, и государство как-то и о них тоже заботится. А дальше, когда тебе исполняется 18 лет, единственное, куда ты можешь пойти, это психоневрологический интернат. И вот все наши чудесные дети...
Но это же хоронит вообще
это,
любое
будущее.
Это, в принципе,
ад. Да какое будущее, я вас умоляю. То есть твоя жизнь заканчивается 18 лет сразу же. Более того, родительские дети, если, предположим, там, вот у него взрослые родители, и у него нет братьев-сестер, у них нет родственников, вот тот же самый там Коля Голышев, например, ну, у него есть старший брат, ну, например, у него или Никита Паничев, который бы не работал. Это единственное, куда он может... Это психоневрологический интернат. Ну, в общем, тут не надо быть сильным воображением, чтобы понять там, да, как там плохо. И синдром Дауна, например, он вообще там... То есть люди умирают практически сразу там, потому что они там жить, ну, во всяких условиях не могут... Я думаю, что я бы тоже не смогла, но ну, вот как-то так. Поэтому...
То есть правильно я понимаю, что вы вот сейчас у вас есть дети подопечные, но когда они станут юношами и девушками...
Не, мы их не
нужно,
отдадим.
Нужно
психо...
будет, да, продолжить.
Нет, но мы сейчас, поэтому вот этот есть проект московский, мы сейчас там вместе с Роском имуществом, надеюсь, они все-таки нам их дадут, эти квартиры, вроде как дали. То есть полный цикл мы пытаемся выстроить от нуля и до... То есть максимально социализировать всех наших детей, научить их жить, потому что они же... Они ну, просто не имеют такой возможности. Как любой, на самом деле, детдомовский ребенок, который не умеет там готовить, там кого-то дам... Просто сейчас модно очень говорить о том, надо разрушить все детские дома. Я вообще вот не очень люблю, когда разрушают, потому что и что? И куда мы денем их
всех?
И всех раздать в семьи? Я говорю, слушайте, ну, вы, надо быть реалистом, ну, не возьмут их всех в семьи, а жить им надо как-то хорошо и чудесно. Ну, вот наши дети, например, они практически все пошли в школу с этого года. Кто-то в колледж, кто-то в садик, кто-то в лекотеку. Ну, то есть какую-то такую мы стараемся, да, им полноценную жизнь обычного ребенка обеспечить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях Ксения Алферова. Вы говорили о том, Ксения, что вам многие люди помогают, а с церковью сотрудничаете как-то? Православная.
У нас есть такой проект. Вот у вас недавно был на радио Владыка Пантелеймон.
Да, был.
И в Марфо-Мариинской обители у него есть такое замечательное, да, сестричное милосердие. И они в 15-м интернате, специализированном, да, ДДИ, в одной из групп милосердия, так называемые, это дети лежать, ну, как бы, которые такие сложные дети, они там как бы курируют, что ли, они вот находятся там,
вот
это отделение, да, они с ними занимаются, они, вот. И я начала говорить там про волонтеров, мне больше слово добровольцы нравится. Вот у нас есть как бы выходного дня. Также у нас есть программа совместная с милосердием, ну, как бы наша собственная, плюс она, ну, соприкасается с ними. Вот добровольные помощники, да, то, что они придумали, Питер. То есть это некие... То есть такой уже следующий этап, да, у добровольцев. Это люди, которые нам очень они нужны. То есть человек, который бы приходил постоянно, там, как минимум раза три в неделю в одну и ту же группу к детям. Не обязательно в милосердие, это может быть обычная группа, там, где детки бегают, скачут и ездят в школу. Но смысл в том, что ты должен, ну, как бы быть регулярно туда ездить, ты должен стать таким, как бы, их другом, да, таким значимым взрослым
подружиться
для них. Да. Если это отделы милосердия, тогда мы отправляем их учиться вот в Марфо-Мариинскую, потому что у них очень большой опыт уже того, как надо правильно одеть ребенка, как правильно гимнастику с ним делать, еще что-то. Да, и вот в этом смысле. Да, сотрудничаем. И квартиры, например, которые, я надеюсь, у нас будут тоже вот... мы там им тоже часть квартир отдаем для того, чтобы они...
Я всегда спрашиваю людей, которые занимаются милосердием, как вы считаете, общество наше, люди, меняют свое отношение к тем, кто нуждается в помощи.
Да. Вы знаете, у нас просто на самом деле нет информации, потому что люди-то, они все, у нас у всех сердца большие, и душа там просто... Касательно наших детей, ну, это такая инерция советского времени. Просто, ну, правда, нет, откуда кто там. Есть какое-то стереотипное представление о том же самом синдроме, там, что это, не знаю, там, старородящие, глупые, страшные, неразумные и так далее и тому подобное. Откуда людям брать информацию? Поэтому наша задача, вот основная, на самом деле, нашего, как мы себе там, нашего фонда, просто мы не можем, когда начали этим заниматься, это информирование и поменять, собственно говоря, отношение людей к этим детям. Просто когда мы с этим столкнулись, мы поняли, что мы-то поменяем, но это такое нечестно по отношению к родителям этих детей, потому что отношения мы поменяем, а куда им деваться-то? Системы-то нету, но поэтому мы начали туда влезать сильно очень. И я думаю, что как только, потому что как только люди знакомятся с ними и видят, у них такой сразу, подождите, они так делают обычно, подождите, а это вот Кирюша, так у него что? Ну вот стоит парень симпатичный, маленький, там мой любимый Кирюша, ему 5 лет. Я говорю, у него синдром Дауна? Да ладно. Я говорю, да, так подождите. Или там Никита Панича, да, который работает, подождите, а у него что? И у них такое сразу замыкание, потому что это как-то они не ожидали. Или там наш чудный Жорж, он себя называет, Гоша, с аутизмом парень, голубоглазый красавец, который там сейчас такие хулиганские стихи пишет. И он настаивает на том, что он Жорж. Он раньше был Петр Васильевич, сейчас он Жорж. Такие он образы себе придумывает. То же самое, когда люди знакомятся с ним, то страшное слово аутизм как-то тебя... Ты так сразу ослабляешься, ты понимаешь, там, да, там есть какие-то особенности свои у ребенка, но все не так страшно, как казалось.
То есть просто нужно разбивать стереотипы,
конечно,
которые в обществе
сложились. Конечно, но это вот наша задача, поэтому я там уже бесконечно хожу, даю интервью, и мы готовим сейчас, у нас просто не так много людей, там эти ролики и еще что-то, чтобы запустить их в YouTube, еще просто чтобы люди, потому что когда ты видишь улыбающееся это чудо, то, в общем, у тебя все вопросы сразу снимаются, и не надо мне много говорить будет после того, как мы их покажем, наконец-то, и рассказывать.
Какие планы, кроме роликов? И что за ролики, может, откроете секрет? Что там?
Нет, ну это социальные. Нет,
просто вот такая реклама, да?
Не буду, я не люблю рассказывать про что-то, пока это еще. Вот мы когда сделаем, тогда...
Придете, расскажете.
Тогда вы просто увидите. Это, я надеюсь, не надо будет рассказывать, просто увидите. Мы просто никак не можем быть перфекционисты, поэтому не можем просто так что-то. Вот мы поэтому до сих пор у нас сайта нет, но сейчас наконец-то мы начали его делать. Там очень я хочу канал в YouTube, чтобы тоже туда выкладывать всех наших там детей и родителей.
Вот сколько поэтому человек привлечено к вашей деятельности? Понятно, что вы двое, дочка ваша трое, а вот всего.
Нет, у нас сотрудников, так называемых, у нас их немного. У нас там сколько у нас человек? 5, наверное. У нас просто такая система какая-то. У нас, во-первых, есть те, кто работают, ну, как бы сотрудники бесплатно.
Волонтеры,
это там родители.
Добровольцы.
Это да, они работают, это другое. Именно работают, я не знаю, там мама девочки с синдромом. Одной у них там, у нее 3 ребенка, вот посерединке Маша, наш любимый, у которой синдром, а остальные обычные. Она ведет Санечку в Фейсбуке, там кто-то еще что-то. У нас такая система, ну, как бы, есть какие-то чиновники, которые тоже просто пришли к нам, например, не профильно, что ли, не из соцзащиты, там, из Минтранспорта, из Роскомимущества, сказали, а мы хотим помогать. Он лично, не как чиновник, как человек. И вот он все, что может, там, используя свои ресурсы, делает. Поэтому, если, наверное, взять всех, кто так или иначе нам помогает, у нас получается много. А сотрудников, ну, нам как-то пока больше много не надо. Там несколько координаторов, соответственно, директор, там я, Егор.
Какая помощь нужна вам, может быть, фонду?
Нам нужны люди. Нам нужны люди, поскольку ну, то есть, чем больше волонтеров, тем больше детей выезжают. И там, да, в нашей восьмерке, ну, как бы вот они начали ходить в школу везде, но есть еще другие интернаты, там 21-й жуткий, тот же самый 15-й, где они никуда не ходят и не ездят, потому что там, ну, просто нету волонтеров в таком количестве, а нам они очень нужны. И, в общем, вот для того, чтобы выезжать с ребенком куда-нибудь на выходные дни, для этого не нужно ни специальных знаний, ничего. И это совсем не страшно, поскольку дети, они чудесные, они так истосковались, и такое количество любви ты получаешь, какое-то невозможное от них. А когда, это как волонтёр, одна вот девочка писала очень хорошо, там, надо было мне взять, процитировать просто ее. Ну, она писала про то, что когда она... Ну, все равно есть какой-то некий такой, да, ну, наверное, он там, если у него такой диагноз, то он как-то не запомнит, как меня зовут,
ну,
или
да,
еще
да,
что-то.
Да, да.
Но когда приходишь в следующий раз, и к тебе несутся с криком, там вот у меня есть Маша Синицына, моя любимая, она сейчас уже хорошо начала говорить, до этого вот год назад она плохо говорила, синдром Дауна, она очень красивая девочка, Тута она меня называла. И когда к тебе несутся, там, Тута, с объятиями там, и так рада тебя видеть, то ты сразу, и все.
И больше ничего не надо.
Ну, какая-то же такая отдача. Потому что на самом деле я вот недавно перед студентами выступала, я пыталась им объяснить, я говорю, ну, не нужно стесняться того, что это, в принципе, нужно, в первую очередь, такое эгоистическое желание быть хорошим. И оно всем нам, нам всем хочется быть хорошими, там, лучше. Но в этом нет ничего плохого. Почувствовать себя лучше. Или вот я хороший. Такую, не знаю, какой-то зачет себе поставить. И вот это возможность почувствовать себя хорошим. То есть ты кому вот что-то... Вроде ты ничего такого сверхъестественного, как кажется, не сделал, но да, потратил несколько часов своего свободного
сходил
времени
в кино, да,
на этого ребенка. Но как хорошо ты себя чувствуешь после этого всю неделю. Невероятно хорошо. И что же в этом плохого?
Если кто-то захочет из наших радиослушателей себя почувствовать хорошо, куда
обращаться,
куда звонить?
У нас есть страничка в
Фейсбуке, как искать,
которая называется
«Я
благотворительный
есть».
Фонд «Я есть». Угу. Там есть номер телефона, который носит вот сейчас Аня вместе с собой все время, можно туда позвонить, а можно написать в почту, ну, как это называется, в сообщение.
Ага, личное сообщение.
Да-да-да-да-да. И мы с радостью ответим. И потом у нас сейчас есть такие регулярные посиделки, раз в месяц мы делаем в ресторанах всяких хороших, вкусных с детьми, когда родительские дети такие приходят, и мы вместе что-нибудь, только формат детского дня рождения, грубо говоря, мы что-то готовим вместе.
Сладкоежка такая.
Ну, в общем, мы пиццу будем готовить в ноябре. Вот сейчас в Мишеле, да, мы будем готовить сладости. Можно прийти тоже, так как бы возможность познакомиться с нашими.
Ну, видимо,
детьми
вы в Фейсбуке информируете подписчиков о том, что происходит, а фишка какая-то есть.
Есть.
И люди могут присоединиться.
Могут.
Если у кого-то есть такой ребенок, да, как мы говорим, особенный.
Сильный, да, ребенок.
Куда? Тоже к вам можно
тоже
обратиться?
Тоже к нам, да-да-да. Потому что нам очень нужны, мы сейчас, я сейчас, поскольку с родителями бороться сложно часто, ну, не отдают иногда, вот взрослые родители, я уже там махнула рукой детей работать, потому что у нас есть такие места, куда бы мы могли их устроить, работать там с тем же самым синдромом, их очень рады и хотят видеть. То у нас сейчас мы на одежду отдана на подростков и на всяких родителей молодых. Сейчас такое новое поколение родителей есть, молодых, у которых очень часто рождаются дети с синдромом Дауна, поскольку за ним охота во всем мире объявлена, их пытаются диагностировать на ранних сроках, еще что-то, то Господь, он же мудрый. И он... А, потому что их должно родиться определенное количество, без них же как? Без них никак. И поэтому они сейчас часто вот такие семьи, как правило уже, то есть молодые такие обеспеченные достаточно семьи, как средний класс, да, это называется. И, предположим, у них рождается первый ребенок, а там, предположим, через два года, и у нее беременность рождается там девочка или мальчик с синдромом Дауна. И как раз это такая формация другая уже людей, которые не ведутся на врачей, которые не подвержены всем этим стереотипам, которые просто видят чудесно, ну, пупсы, как бы их ребенок, и какой бы он ни был, они бы все равно себе его оставили, потому что как это можешь ты от своего ребенка отказаться? И вот это наша такая надежда, эти родители, потому что это такие, они очень прогрессивные, они такие классные, поэтому вот у нас растут будущие наши работники, профессора. Потому что есть, например, очень известный такой в Испании, ну, он уже взрослый мужчина с синдромом Дауна, он профессор в университете.
Да-да-да, я
видел, дураков, как
видел
бы
в интернете.
Но надо увидеть его маму. Ну, правда, ну, то есть неважно, как синдром, без, ну, если бы он был без синдрома, он был Нобелевским лауреатом у такой мамы. Потому что она действительно крутая в смысле воспитания, образования и выталкивания его на свободу. И вот у таких родителей дети успешные. Тут просто я смотрю, например, на особенных наших родителей, и очень многому у них учусь, потому что мы-то своих обычных... Ну, как-то, ну, грубо говоря, выплывет. Мы не уделяем столько внимания, сколько нужно. А этим родителям вроде как ничего не остается, как... Ну, то есть, если они не будут, тогда не будут они такие социализированные, у них эти дети. Поэтому нам есть чему у них поучиться.
Спасибо огромное, Ксения. Я уверен, мы еще услышимся с вами. Вы
надеюсь,
обещали нам свой проект представить.
Да, давайте.
Спасибо большое. Ксения Алферова в гостях у программы «Светлый вечер». Мы говорили о благотворительном фонде поддержки детей с особенностями развития «Я есть». Ищем его в Фейсбуке.
В Фейсбуке ищем.
Присоединяемся, подписываемся, участвуем в мероприятиях. Спасибо большое, что пришли.
Спасибо, что
позвали. Всего доброго. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».